Я звоню с Фавора. Вот уже третий год моя соседка, молодая бабушка, не может окрестить внучку. Родители девочки не против, сама бабушка этого просто жаждет, а все дела до случая. То приболел настоятель храма, которого они приглядели, то богатая крестная отъехала за бугор, то собирается в церкви много желающих креститься, а они непременно хотят одни. Сначала я объясняла, что проблемы ее надуманные, что для таинства крещения абсолютно не имеет значения ни храм, ни то, какой батюшка опустит в купель малыша, ни количество стоящих рядом людей. Слушает, соглашается, а в конце разговора традиционное. Так-то оно так, но мне бы хотелось свою Дашку окрестить по полной программе, чтобы и в храме мы одни были, и чтобы батюшка известный, и крестик золотой. Зато другая знакомая крестила и рассказывала мне. Представляешь? Не какой-нибудь там сельский священник крестил, а целый архимандрит. Договорились. На видеофильм Кристины засняли. Придешь, покажем. Кажется, ничего особенного в этих разговорах нет. Действительно, ну как не породить родному человечку, не постараться угодить ему? Ведь для кого и живем, как не для детей и внуков? Им, нашим наследникам, лучший кусочек, лучший глоток, лучшее место под солнцем. Уж и не удивляемся, привыкли. Храмы православные открыты настежь, Москва по воскресным дням, как в старые добрые времена, звонит своими 40-40-ми, полки в иконных лавках ломятся от толстых серьезных книг и популярных брошюрок. Мы неофиты, нам так хочется побольше узнать и об иконах, и о том, как держать пост, и о византийских традициях. Жадностью читаем, наверстываем и уж, конечно, стоим на стреме, чтобы и дети наши вразумлялись, мы нехристями прожили, пусть уж у них будет другой путь». И в этом марафоне к знаниям мы малость переусердствовали. Я бы не стала заводить этот разговор, имея за душой одну, ну, две подобные истории. Но таких историй много, поэтому не считаю свой разговор преждевременным. Судите сами. Женщина пожилая, в прошлом учительница, которая только на пенсии узнала, в какую сторону открывается дверь в православном храме, не дает проходу. Помоги. И обижается, что я ее просьбу не тороплюсь выполнять. А еще православная, а еще журналистка. Ей нужен хороший батюшка. Но и не какой-нибудь там юнец, а солидный, седобородый, с опытом, чтобы имел время выслушать ее откровения, собранные за всю прожитую жизнь, да обстоятельно все по полочкам разложить. В поисках такого замечательного батюшки она пребывает уже второй год. Попадаются не те. Этот слушать не хочет, у того речь неграмотная, тот молод, другой неряшлив, а третий вообще прервал ее, не о том говоришь. И вот, отчаявшись, собралась она к старцу, к известному. К нему со всей России едут, с ночи записываются. Попала. А старец сразу ей регламент – 2 минуты. Что я за 2 минуты ему скажу, сетует женщина? Только имя да фамилию, да еще сколько лет. А старцу больше ничего и не надо. У старцев особое зрение, духовное. Они в душу зрят. И здесь узрел старец самый обыкновенный, самый распространенный недуг – духовный снобизм. Высокомерное желание удовлетворить свои амбиции, начать путь к Богу с того, что не к Нему, Господу, пойти навстречу, а устроившись поудобнее ждать, когда Он приблизится к ней. Приехала злая, неудовлетворенная, нигде правды нет. Да, старцы сейчас как никогда перегружены. Да, едут к ним с тяжелыми бедами, неразрешимыми проблемами, скорбями – а еще с любопытством. Все говорят, старец прозорливый, дай съезжу, погляжу. И выдумывают проблему, не стоящую выеденного яйца. И получают за свое греховное любопытство большой щелчок по носу. 2 минуты. Помоги, устрой к старцу. Сколько раз в ответ на эту просьбу втолковывала я человеку, что не устраивает к старцу. Зряшно это дело, не тот случай. Со служебного входа благодать не получишь. Иди, обивай пороги старческой кельи, падай в ноги, проси и плачь. Если угодно будет Господу, допустят тебя к старцу. Нет, не ропщи. Иди, просись к любому батюшке, исповедуйся, кайся. Не теряй времени в поисках блатных благодетелей. Кто примет, того и благодари, что не отказал. Нет, самая крепкая любовь у нас к самим себе. И стараемся мы себя ублажить, и стараемся мы свои амбиции уважить, и просим знакомого священника поставить нас на хорошее место в храме, чтобы и видно, и слышно, и нанимаем целого архимандрита, чтобы окрестил наше чадо, и выбираем престижную воскресную школу для внука. Недавно, Господи, прости, разгневалась не на шутку. Пришел один раб Божий в гости, и чувствую, неспроста. А он и правда с программой. Решил в отпуск на Афон смотаться, в Грецию. Так хочется отдохнуть в тишине, покупаться, порыбачить. Я слышал, там выгодно отдыхать, недорого. Монахи за постой и трапезу не берут денег. Вот уж не сдержалась. Ты, говорю, ничего не перепутал? Там монахи ночи напролет на коленях стоят, молятся, а днем на послушаниях спину гнут. А ты нахлебником к ним? А крест твой где? Без креста на Афон собрался? Да там святая гора, каждый камушек Богородицу помнит, а ты купаться да рыбачить? Потом стыдно стало за свой гнев. Но откуда знает этот раб Божий про Афон? Слышал звон. Видать, до него уже побывали там такие горе-паломники, которые не молиться, а загорать на Святую Гору ездили. Вот их и научили. Недорого, выгодно. Прости, говорю, поезжай лучше в Пицунду. Там тоже недорого. Да, святые обители сейчас возрождаются так стремительно, что мы не успеваем приноровить к ним свой шаг. И походкой деловой, упругой, уверенной входим туда, куда надо, с повинной головой и низким поклоном. С запасом земных знаний мы идем туда, где другие надземные законы и требования. Хорошо помню свою прошлую поездку в Санкт-Петербург. В Иоанновском монастыре у гробницы великого подвижника Иоанна Кронштадтского начинался молебен. Батюшке подавали записочки, он заглядывал в них и хмурился. Потом не выдержал. Есть такое понятие – духовная культура. Она ничего общего не имеет ни с театрами, ни с концертными залами, ни с цирком. Это наше ощущение Божьего присутствия в сердце, наше умение распознать его и порадоваться ему. Вот передо мной записки. Люди заказывают молебен у гробницы Иоанна Кронштадтского, а просят молитв Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Ксении Петербургской, Александра Невского. Да, это великие святые, но вы пришли к Иоанну Кронштадтскому. Вы стоите у его гробницы, так и молитесь ему. Духовные законы не терпят путаницы. О духовной культуре надо учиться, мои дорогие братья и сестры. Для меня батюшкины слова были хорошим уроком. Я мало задумывалась над тем, что в гости к святым надо приходить так, чтобы никого не обидеть. Надо уметь быть деликатным, вежливым и тонким. И как нельзя в гостях непочтительно отзываться о хозяевах, так и у святых в гостях наши манеры должны соответствовать протоколу. Наверное, духовная культура – это постоянный взор в себя. Все ли во мне как надо перед оком Божиим и его святых угодников? Не расхристан ли мой костюм, не груб ли лексикон, не суетны ли мысли? И достоин ли я вообще этого общества? Бывая в Троице Сергиевой Лавре, без конца слышу, как люди, заказывая экскурсии по монастырю, непременно требуют в гиды монаха. И обязательно в рясе, добавляют особо привередливые. Им объясняют, что в монастыре у каждого свое послушание. Здесь не в чести своеволие, а гости скандалят. Мы деньги заплатили. А вы нам штатского экскурсовода? Хотим монаха. А хотят-то не столько монаха, сколько экзотики. Монашеский клобук, мантии, четкие атрибуты аскетической инческой жизни принимаются за забаву, которую можно заказать себе на потеху. А ведь люди эти, скорее всего, знакомы с этикетом, умеют, наверное, вести себя в присутствии, могут поддержать светскую беседу и пользоваться ножом. Так почему здесь такие непростительные, почти детские проколы? Апломб. Апломб – злой враг духовного этикета. Болит душа, вспоминая недавнюю поездку в Иерусалим. Рядом с праздничными чувствами жили и другие, непраздничные, горькие. Как часто мы, паломники, мечтавшие об этой поездке несколько лет, бывали некрасивы, невоспитаны, неблагодарны. Река Иордан. В белых крестильных рубашках входим мы в святые воды с крещенским тропарем на устах. Нам бы насладиться этой минутой, нам бы впечатать ее в сердце на всю жизнь, а мы выскакиваем, как ошпаренные, и бежим, Господи, прости, к небольшому склончику за камнями. Нам надо набрать побольше камней, а камней мало. Да нас уже сколько побывало здесь паломником? Мы выхватываем из-под рук друг друга камешки, торопимся, нервничаем. Нам просто необходимо много камней. Но ведь не за камнями торопились мы сюда через несколько морей, за благодатью, которая, посетив наше сердце, сделает его чище и терпимее. Еще рубашка не просохла. А мы уже эту благодать вытеснили из сердца алчной каменной лихорадкой. Конечно, мы придумали себе оправдание. Чем больше я привезу камней, тем больше людей обрадую подарком. Лукавое оправдание. Камней-то все равно всем не хватит. И даже если привезли бы один камешек, он хранился бы в нашем доме великой святыни и радовал всех, кто дом посетит. О собственном спасении призывают нас думать святые отцы, а мы все других спасаем. Врачу исцели себя сам. Да разве спасешь другого камнем, хоть он и из Иордана, маслом, хоть оно и от гроба Господня, крестиком, даже если он куплен в трех шагах от храма Воскресения? Святые подарки — только в утешение, а в спасение — возможность приложиться к святыням, помолиться перед Господним гробом, покаяться и обрести душевный мир. А какой ж тут мир? Только успевай поворачиваться. Одна худенькая, в чем душа держится, пожилая паломница, везла домой 25-литровых бутылок со святой водой. От источника в Назарете, из Иордана, из Горнева. Тяжесть неподъемная, и она ко всем приставала. «Помоги, сынок, помоги, дочка. Как оставишь старушку?» Помогали, отставали от остальных, не успевали послушать гида, не успевали приложиться к святыням. А старушка сломалась на горе блаженств. Сил выйти и взглянуть на прекрасный пейзаж Десятиградия, послушать пение птиц, которые по преданию до сих пор славят Господа, запечатлеть в своем сердце место Нагорней проповеди – не было мочи. Тяжелые бутылки вытянули руки, ноги подкашивались. Вернувшихся в автобус, она спросила почти обессиленная: «Там ничего не давали?» «Ничего, матушка, ничего». Другая паломница все переживала. «Маловато масла от гроба Господня». Да его даже если 3 капельки, все равно много. Нет, 2 пластиковые 200-граммовые бутылки – мало. Надо всех в храме отделить, да еще свечей 18 пучков, чтоб всем хватило, да еще крестов деревянных 3 упаковки по 100 штук в каждой – мало. Нервничает. На службе стоит, а самой напряженно работает мозг. Еще свечей прикупить, маслиц поспрашивать. Перекошенная от тяжести чемодана, толкая впереди себя груженные доверху тележки на колесиках, возвращались мы, паломники-нестяжатели, в родные пенаты. Многим вручим сувениры со святой земли, многих утешим. А сами-то приобрели или растеряли? Так как же все-таки стать нам духовно воспитанными людьми? Наверное, почаще задавать себе простой вопрос. Заслужил ли я церемоний перед своей персоной? И довольствоваться малым, и благодарить за малое, и радоваться малому. Ведь в духовной жизни самая маленькая малость способна обернуться гигантским приобретением. Да, этого старца знает весь мир, но я не буду обременять его своими пустяшными заморочками. Лучше уступлю свое место тому, кому действительно надо. Я 3 раза была в Иерусалиме. У меня дома каких только нет святынь, а стала ли я от этого лучше, чище, великодушнее? Вот в нашем храме уборщица нигде не была. Моет пол и моет, а такая любовь в глазах, вся светится. Я не буду ждать престижной оказии, а крещу свою любимую внучку в простом сельском храме и крестик куплю ей простой, а тот золотой, подаренный богатой крестной, уберу подальше, отдам, когда вырастет. И в храме не пойду по головам под царские ворота. Встану в стороночке и вспомню евангельскую притчу о мытаре и фарисее. У нас очень много возможностей сбавить темп перед церковной оградой. Достойными мерками обозначить в себе свое православное сознание. Не кричать, читайте, завидуйте, а шепотом сожалеть. Так поздно. Нам с трудом дается эта наука. Но, как и всякую науку, одолеть ее есть надежда, ведь кротости и скромности много не бывает. Говорят, над горой Фавор всегда висит небольшое облачко. В память о великих событиях преображения, когда Господь впервые явил себя избранным апостолом свою божественную ипостась. Бойкий таксист довез нас на Фафор задешево. Сегодня много паломников, доход хороший. Я стояла и вдыхала в себя молитвенный воздух Святой Фаворской горы и все никак не могла поверить. Неужели? Неужели Господь сподобил меня, грешную, посетить это место, откуда даже апостолы не хотели уходить, мечтая построить здесь себе кущи. Какой удивительный воздух и какая удивительная тишина. И вдруг совсем рядом. «Я с Фафора звоню!» Вальяжный голос. Человек в белой майке и тугих джинсах приставил к уху сотовый телефон. Сообщал кому-то о своем местонахождении. Видимо, там то ли в московском Тушине, то ли в петербургской Малой Невке не понимали. Переспросили его: «Откуда, откуда?» «С Фафора!» «Ты что, Фафор не знаешь?» «Ну ты даешь!»
Простенькое платьице, беленький платочек,